Ну что, добро пожаловать в наше очередное глубокое погружение. Я очень ждал этого разбора, потому что материал у нас сегодня просто невероятный.
Да, всем привет. Я тоже с нетерпением ждала, когда мы сможем обсудить эти заметки. Я уже, предвижу, что будет жарко.
О, да. Сегодня в центре нашего внимания лекция доктора Крейга Киннера. И мы будем разбирать очень специфический, но суперважный текст. Это послание к римлянам, главы с 9 по 11.
Ага, и это не просто сухой академический текст. Это, скажем так, фундамент для понимания очень сложных вещей. Наша миссия сегодня разобрать целую стопку заметок, которые охватывают такие огромные темы, как предопределение, благодать и...
И то, как эти древние тексты буквально формировали человеческую историю, верно?
Точно. Мы увидим, как сложные богословские концепции прошлого напрямую повлияли на мировые события, вплоть до самых мрачных страниц истории XX века, и почему понимание этих текстов до сих пор критически важен для нашего критического мышления.
Слушай, я сразу хочу задать тон. Если кому-то кажется, что разбор древних посланий — это скучно, то, поверьте, тут скрыты такие поразительные исторические парадоксы и даже, я бы сказал, элементы древнего троллинга.
Древнего троллинга. Ты умеешь заинтриговать. Но я согласна, я постараюсь распутать этот клубок из цитат и показать как бы картину в целом.
Отлично. Давай начнем с самого сложного вопроса, который сразу бросается в глаза. Это парадокс горшечника, глины и свободы воли на фоне абсолютного, божественного контроля, то есть суверенитета.
Да, это классика. Как совместить то, что человек якобы свободен, с тем, что Бог все контролирует?
Вот когда я читал эти заметки, у меня в голове сразу возникла аналогия. Давай представим шахматную партию. За доской сидят гроссмейстер и абсолютный новичок. Новичок делает свои ходы абсолютно свободно. Никто не держит его за руку.
Ага, он сам решает, куда двигать пешку.
Именно. Но финал партии все равно предопределен гением гроссмейстера. Более того, гроссмейстер использует именно эти свободные, может быть, даже глупые ходы новичка, чтобы выстроить свою победную комбинацию.
Слушай, это отличная метафора. Она очень хорошо описывает то, что происходит в тексте. В заметках Киннера приводится пример с фараоном. Если рассуждать логически, Бог мог бы просто мгновенно уничтожить фараона за неповиновение.
И это было бы даже милосердно. Да, быстрая развязка, никакого затяжного конфликта.
Именно так. Но вместо этого он позволил фараону править, позволил ему упрямиться, чтобы через это упрямство продемонстрировать свою силу. Фараон, как тот новичок в шахматах, делал свои свободные ходы, но они работали на глобальный план.
Это очень мощно. И там еще есть эта метафора из Исаии и Иеремии про горшечника и глину.
Да-да, глина не может сказать горшечнику: «Эй, зачем ты сделал мне такие ручки?» Или «Почему я такой формы?» Творение просто не обладает той перспективой, чтобы судить Творца.
И это божественное право часто проявляется так, что полностью разрушает человеческие ожидания. Вот тут мы подходим к моему любимому моменту из источника. История с Ковчегом Завета в плену. Это же просто невероятный эпизод.
О да, я так и знала, что ты это упомянешь. Это прекрасный пример. Израильтяне воюют с филистимлянами и решают притащить ковчег на поле боя.
Типа как магический амулет. Но они думали, Бог будет вынужден нас защитить, чтобы не потерять лицо. Загнали его в угол.
Вот именно. И Бог позволяет филистимлянам их разбить и захватить ковчег. Для древнего мира это означало тотальный крах, наш Бог слабее.
Филистимляне забирают ковчег, ставят его в храм своего идола Дагона. И что происходит дальше?
А дальше начинается тот самый троллинг, о котором ты говорил. На следующее утро Дагон лежит лицом вниз перед ковчегом. Его поднимают. А на следующий день он не просто падает, его голова и руки отрублены.
Как у поверженного врага. Это же типичная казнь царей на Древнем Ближнем Востоке.
Совершенно верно. А самих захватчиков при этом поражают ужасные опухоли. То есть цель Бога здесь показать свою славу всем народам, а не быть ручным божеством одной нации.
Вау. То есть, поняв этот масштаб независимости высших сил, логично задать следующий вопрос. А кто же тогда в итоге получает эту благосклонность Бога? Текст переходит к разрушению этнических границ, верно?
Да, и это очень болезненный переход для современников Павла.
Я могу себе представить, если спасение дается просто по благодати, ну, то есть не за заслуги, а просто как дар, как на это реагировала тогдашняя религиозная элита? Они же считали себя избранными по праву рождения.
Реакция была невероятно жестокой. Люди очень часто превращают правила, сам закон, в инструмент для самоутверждения. В источнике есть поразительные примеры, например, авторы кумранских свитков.
Это те, которые жили в пустыне у Мертвого моря?
Они самые. Так вот, они официально называли всех остальных израильтян, своих же соплеменников, сообществом сатаны.
Ничего себе! То есть это такая классическая духовная гордыня?
Абсолютно. Фарисеи действовали похоже. Они с презрением относились к амха-арице, простому народу, который физически не мог соблюдать все правила. Это, знаешь, как синдром старшего брата из притчи о блудном сыне.
Да, когда старший брат злится, что отец принял младшего, который все растратил. Типа, я тут батрачу, а ты ему теленка режешь.
Вот-вот. И чтобы показать, насколько Бог независим в своей милости, источник обращается к трагичной истории пророка Осеи. Ему было велено дать своим детям ужасающие имена.
Да, я читал это в материалах. Ло-Ами, что значит «не мой народ», и Ло-Рухама – «непомилованная». Это же просто, ну, эмоциональная пытка так звать своих детей.
Это был пророческий акт, показывающий разрыв завета. Но потом происходит нечто невероятное. Эти имена трансформируются. Не мой народ однажды станет народом Бога.
И текст Нового Завета использует это как мощнейшую метафору включения язычников. То есть Бог вообще не имеет этнических предпочтений.
Да. И для Павла применить этот еврейский текст к язычникам – это был просто шок для аудитории.
Слушай, вот чтобы объяснить эти радикальные изменения, апостол Павел берет древние священные тексты и как бы переосмысляет их. У меня тут родилась еще одна аналогия.
Так, давай, я люблю твои аналогии.
Это очень похоже на работу диджея, который делает мышап. Он берет вокал из старой блюзовой песни, накладывает на современный хип-хоп-бит, и получается один крутой трек. Они соединяются благодаря общему ритму. Как Павел это делал в текстах, чтобы его вообще поняли?
Это прекрасное сравнение. В древности этот бит назывался «гзерашава». Это еврейская техника связи разных текстов по одному ключевому слову.
То есть он брал два текста, где есть одинаковое слово?
Да, например, выражение «песок морской» или слово «камень».
О, про камень там много было в разборе. У Исаии это камень преткновения, о котором можно споткнуться, но одновременно и краеугольный камень.
Ага, а в книге Даниила этот же камень сокрушает земные царства. Павел берет этот древний мышап образов и применяет его к Христу.
Слушай, у меня тут есть один острый вопрос, своеобразный пушбэк к тексту. В источнике сказано, что для спасения нужно исповедовать устами. Если читать это буквально, значит ли это, что, ну скажем, глухонемой человек не может быть спасен?
Я рада, что ты это спросил, потому что контекст здесь решает все. Эксперт объясняет, что требование уст связано исключительно с цитируемым отрывком из Второзакония. Это техника мидраш.
Ага. То есть актуализация текста для текущего момента.
Именно. Во Второзаконии говорится, что не нужно подниматься на небеса или спускаться в бездну. Слово уже близко в устах твоих и в сердце.
То есть это просто аллюзия. Подниматься на небеса – это как бы попытка спустить Христа вниз, а бездна – это попытка его воскресить. Но все уже и сделано.
Совершенно верно. Суть-то в вере сердца, а не в физической способности вибрировать голосовыми связками. Исповедовать можно языком жестов, текстом, да как угодно. Главное — признание.
Понял. Там еще в источнике была классная личная история Крейга Кеннера про свидетелей Иеговы.
О да, он шел уставший после долгой прогулки, и к нему подошли миссионеры. И они начали использовать текст из книги Иоиля, где сказано призывать имя Иеговы.
И как он им ответил, будучи уставшим?
Он использовал логику Павла. Он показал, что в Новом Завете этот текст из Иоиля намеренно и целенаправленно применен к призыву имени Иисуса Христа. Это тот самый диджейский прием, перенос значения.
Круто. Но давай от богословских теорий перейдем к суровой реальности, потому что дальше в разборе идут довольно мрачные вещи.
Да, историческая реальность оказалась очень жестокой.
Когда язычники были приняты в сообщество верующих, Павел оставил им строгое предупреждение, и они его, ну, благополучно проигнорировали. Меня очень зацепил образ дерева.
Метафора маслины.
Да. Как так вышло, что ветки, то есть язычники, которых чудом привили к чужому дереву, вопреки законам природы, начали считать себя лучше самих корней?
Это трагедия гордыни. Еврейский народ представлен как культурная маслина, а язычники как дикая ветвь. И Павел прямо говорит: «Не превозносись, не ты держишь корень, а корень тебя».
Но они и превознеслись. И к чему это привело на практике?
На протяжении веков церковь начала заявлять, что она полностью заменила Израиль. Эта теология замещения привела к ужасающим последствиям. Возьмем, к примеру, ужасы инквизиции.
Я читал этот момент в заметках. Это просто в голове не укладывается. Насильственные крещения.
Да, евреев крестили насильно, и чтобы они не успели отречься от новой веры или согрешить, их иногда просто удерживали под водой в купели до смерти.
То есть они топили людей под предлогом спасения их душ?
Да, извращенная логика благодати, превращенная в инструмент контроля и убийства. И это было только начало. Если мы посмотрим на нацистскую Германию, там это высокомерие достигло апогея.
Это когда они пытались создать свою церковь, верно? Рейхскирхе.
Да, они внедряли поклонение арийским богам на высшем уровне. Они полностью исключили ветхозаветное наследие.
И как они вообще совмещали это с христианством? Я читал, что у них были какие-то абсолютно абсурдные теории.
Абсурдные – не то слово. Нацистские теологи на полном серьезе утверждали, что Иисус был язычником, а Галилею они описывали как языческий регион, который якобы принудительно заставили принять иудаизм.
То есть они просто переписали историю, отрезали корень дерева, к которому были привиты, лишь бы, ну, оправдать свою ненависть.
Именно так. Это прямое следствие игнорирования того самого предупреждения Павла.
Мрачная картина. Но давай все-таки фокус сместим на надежду, потому что текст, к счастью, на этом не заканчивается. Как вообще разрешится этот конфликт между ветвями одного дерева?
Текст переходит к эсхатологической, ну, то есть конечной перспективе, и там звучит очень важная фраза.
Вот об этой фразе я хотел попросить уточнение. Там сказано, что весь Израиль спасется. Означает ли это буквально стопроцентное спасение каждого отдельного человека без исключений, но просто по паспорту, так сказать?
Нет, не означает. И ответ кроется в самих еврейских текстах того времени. В трактате Мишны, Сангедрин, сказано, что спасется весь Израиль. Но там тут же дается целый список исключений.
А, то есть тех, кто сам себя исключил.
Да, например, саддукеи, которые не верили в воскресение. Так что речь идет о народе в целом, как о корпоративной единице, а не об абсолютно каждом индивиде.
Понятно. А как это связано с язычниками? В разборе была фраза «полнота язычников».
Это часть грандиозного плана. Когда благая весть достигнет всех народов, вот этой самой полноты язычников, это должно сработать как катализатор. Появляется идея хорошей ревности.
Хорошая ревность. Это звучит так, как будто язычники должны жить настолько классно и правильно, чтобы у евреев возникло желание вернуться к своему Богу.
Именно. Они смотрят и думают: «Эй, это же наследие наших отцов. Мы тоже хотим в этом участвовать».
Как если кто-то чужой готовит по твоему старому семейному рецепту так вкусно, что ты сам решаешь снова начать готовить.
Прекрасное сравнение. И всегда остается так называемый остаток верных. В тексте вспоминается пророк Илия, который впал в глубокую депрессию.
Да, он думал, что остался вообще один во всей стране, кто верит в Бога.
А Бог ему отвечает: «Успокойся, я сохранил 7000 верных, которые не преклонили колени перед идолами». То есть Бог всегда контролирует ситуацию.
И в конце 11 главы, после всех этих хитросплетений, текст просто взрывается. Там это называется доксология, воспевание славы Богу.
Да, Павел подводит итог. Он показывает, что Бог изысканно спроектировал историю так, чтобы использовать непослушание одних для спасения других.
Это потрясающе. Давай сделаем краткое резюме нашего разбора. Мы увидели, что исторический процесс — это не хаотичный набор событий. Это невероятно сложный узор. И истина в том, что все участники этого процесса зависят исключительно от благодати и милосердия.
Абсолютно верно. и никто не имеет права на гордыню. Ни природные ветви, ни привитые.
Вот именно. И в качестве финальной мысли для размышления. Опираясь на то, как искажение древнего текста привело к высокомерию и реальным историческим катастрофам, как те же инквизиции или нацизм, тут стоит задуматься.
О чем именно?
О нас самих. Как часто сегодня в обществе или, ну, в личной жизни мы используем свои знания или убеждения не для того, чтобы стать милосерднее, а чтобы провести жесткую черту.
Черту между собой и другими.
Да. Между собой и теми, кого мы считаем невежественными или недостойными. Возможно, корень любой нетерпимости начинается именно там, где заканчивается понимание собственной уязвимости.
Очень глубокая мысль. И очень актуальная.
На этом мы завершаем наше глубокое погружение. Надеюсь, вам было над чем подумать. До новых встреч!